«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сторонники отставного полковника Владимира Квачкова на Урале получили реальные тюремные сроки за попытку организовать вооруженный мятеж. Свердловский областной суд приговорил двух последователей Квачкова к 4,5 годам лишения свободы. Леонид Хабаров и Виктор Кралин признаны виновными по статье 205 «Содействие террористической деятельности» и 222 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Абсурдность этого обвинения породила закономерные сомнения у наблюдателей, и о том, как фальсифицируются заказные и уголовные политические дела, мы сегодня беседуем с специальным корреспондентом «Новой газеты» Ираком Муртадином. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Ирак.
Добрый вечер. Я только бы поправил бы. В общем, вообще вот сама формулировка «сторонники» полковник Квачкова, я бы, в общем, поставил бы под сомнение вот эту формулировку.
Да, потому я просто зачитал официальное сообщение.
Людей,
да,
знакомых с Квачковым, там настолько много. Это что, получается, если ты знаком с Квачковым, ты его сторонник? Вообще, честно говоря, вот этот маховик судебных расправ, запущенный в России, он, в общем-то, пугает. Потому что, вот смотрите, Квачков, он не такая публичная фигура. Он, его мало кто знал в России. Ну, он служил в ГРУ, в принципе, выполнял, говорит, приказы Родины, спецоперации там в горячих точках, которые там на его счету десятки. Поэтому я все-таки не хотел бы сейчас вообще говорить про Квачкова. Давайте вот поговорим про именно Леонида Хабарова. Давайте. Леонид Хабаров – это легенда ВДВ. Это человек, который еще там лейтенантом, старшим лейтенантом, он раскручивался, в общем-то, пропагандистской машиной Советского Союза. То есть я был курсантом Казанского танкового училища, нас заставляли смотреть программу службы Советского Союза. И это был 81-85 годы. Это год... Я часто видел Леонида Хабарова в этих программах. То, значит, Хабаров, он, это первый комендант Саланга. То есть это человек, который входил в Афганистан. Хабаров вошел в историю ВДВ тем, что его подразделение совершило восхождение на пик по мере, там, сделало закладку. Пик назван, по-моему, пик ВДВ. То есть не один фильм там про него снят, это куча статей было написано. То есть это человек, которого, ну, по заслугам называют легендой ВДВ. И вдруг этого человека обвиняют в чудовищных преступлениях. То есть человек, отдавший жизнь, положивший здоровье на благо, в общем-то, своей родины, вдруг обвиняется в подготовке военного мятежа, там, в организации терактов. Первое. Если бы этот человек реально хотел организовать террористические акты, он бы их организовал. И ни ФСБ, ни МВД, никто бы не спасли, в общем-то, вот не смогли бы предотвратить эти акты. Почему? Потому что Хабаров всю жизнь учили проводить диверсионно-разведывательные операции. Что такое диверсионно-разведывательные операции? Это уничтожение живой силы противника, это... взрыв, уничтожение коммуникации, складов с боеприпасами. То есть он всю жизнь, он только этим и занимался. Взять тот же Афганистан, в общем-то, где он не один срок отслужил. Он только этим и занимался, и он знает и умеет, как это делать. Если бы он реально эти знания, этот свой опыт начал передавать там в том же Екатеринбурге, мало никому бы не показалось, хотя потому, что авторитет власти в Екатеринбурге, он, ну... ниже плинтуса. Он действительно такой очень слабый. Я, кстати, буквально в субботу только прилетел из Екатеринбурга. И, в принципе, не раз и не два я слышал, что вот был такой сильный губернатор, ну, по-настоящему политически тяжеловес по фамилии Россель. А после него началась самая настоящая лилипутизация власти. То есть вот был Мишарин, раз он ушел, пришел Куйвашев. Ну, какие-то политические лилипуты.
Полпред у них тоже сомнительный.
Так этот как раз Куйвашев-то и был полпредом, а сейчас стал губернатором, в общем-то. Это, да, говорю, какие-то вот политические лилипуты у власти. То есть авторитет власти там никакой. И в этих условиях, если бы Леонид Хабаров и его сторонники начали действительно работу вот по подготовке там вооруженного мятежа, они очень быстро набрали бы своих сторонников. Я не сомневаюсь, что Хабаров был и остается патриотом России. И будущее России для него не пустой звук. Вот в отличие от многих там пустобрехов, там той же Госдуме, который бьет себя в грудь, называет себя патриотами, Хабаров реальный патриот. У человека нет недвижимости за границей, у него дети не отдыхают там на западных курортах. Для него Россия – это все. Единственное, за границей, где он был, это Афганистан. Там он получил тяжелейшее ранение, там он пролил не один литр крови. Это единственное, за границей. Для него Россия – это вообще святое слово. И вдруг этого человека обвиняют в общем-то, таких, будем говорить, чудовищных преступлениях. Я, в принципе, в какой-то мере рад, что у Свердловского областного суда хватило мужества отнести вот эту статью, которая им инкриминировалась. Это организация вооруженного мятежа. Ну, уж о хранении и распространении наркотиков – это вообще просто бред сумасшедший какой-то. И человек уже 20 лет хранил сампулы с промедолом. И ведь следаки из СКР на полном серьезе пытались признать это наркотой. Ну, суд отмел. Но в то же время им оставили две статьи. Не менее бредовые, не менее чудовищные, на мой взгляд. Это пособничество в организации теракта. То есть там в комментариях к этой статье есть такое понятие, что пособничество заключается в том, что когда ты даешь советы, помогаешь в организации, это тоже пособничество. Хотя, опять же, когда главный организатор вот этого мятежа оказался сумасшедший, там у меня есть сильное подозрение, что это был человек, завербованный Федеральной службой безопасности, который все делал вот под диктовку своих кураторов из ФСБ. И все это дело очень попахивает жаждой получить очередные звездочки на погоны, да, ордена медали на грудь сотрудниками Федеральной службы безопасности. В общем, я все-таки надеюсь, что кассационная инстанция, которая будет рассматривать уже, будет рассматриваться в Москве, то есть кассационная инстанция здесь – это Верховный суд Российской Федерации, думаю, в принципе, отменит и две оставшиеся статьи, которые инкриминируют Хабарова, его оправдают и освободят в зале суда. Хотя, честно говоря, надежды на это мало, потому что судебная система, к сожалению, на сегодняшний день уже она превратилась в общем-то такой репрессивный аппарат, который послушно штампует, в общем-то, все, что приносит из Следственного комитета, из МВД. И, в принципе, о том, что у нас там от 1 до 2% всего лишь оправдательных приговоров, это вот красноречивое свидетельство того, что судебная система превратилась в часть репрессивной машины. Это очень страшно вообще на самом деле. В принципе. Потому что, вот смотрите, ведь судебная система во всех странах – это одна из фундаментообразующих вообще вот систем любого государства. И в цивилизованных странах вообще вот этот порядок, он держится прежде всего на уважении к людям в форме, на уважение и авторитете именно судебной системе. Какой бы приговор ни вынес там судья в Италии, в общем-то, редко кто усомнится, что это справедливый приговор, или там во Франции, в Германии. А в России, вот смотрите, что происходит. Даже когда выносится действительно настоящий, реальный приговор там какому-то там убийце, там педофилу, там грабителю, все равно появляются люди, которые сомневаются в справедливости этого приговора. Именно потому, что есть слишком много судебных решений, от которых за версту пахнет заказухой. То возьмите там тоже дело Пуссерайт, там высосанные цемы. Возьмите сейчас вот уголовное преследование Навального. Или в том же Екатеринбурге славном. Сейчас вот этот каток правосудия, он накатил на известного екатеринбургского журналиста Оксану Панову, которая создала очень влиятельный, очень популярный в регионе интернет-ресурс «Ура.ру». И вот именно популярность, именно влиятельность этого ресурса стала причиной того, что на Оксану Панову там начался самый настоящий накат вот этой силовой машины. И по количеству уголовных дел, возбужденного в отношении Оксаны, она уже догнала Навального того же.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, как классифицируются заказные дела, мы сегодня беседуем со специальным корреспондентом «Новой газеты» Ираком Муртазиным.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что со специальным корреспондентом «Новой газеты» Ираком Муртазиным мы обсуждаем технологию фальсификации заказных уголовных дел. Вот вы начали говорить про Оксану Панову. Какое новое обвинение ей предъявлено?
Нет, у нее там, на самом деле, целый букет обвинений. Их там 4 штуки. Это вымогательство, потом еще одно вымогательство, злоупотребление должностными полномочиями, по-моему, мошенничество. В общем, даже, честно говоря, вникать там особо желания нет, но даже просто на поверхности лежит. Допустим, ну, там преступник, в отношении которого был целый ряд уголовных дел, который занимался там рейдерскими захватами земли, его подельник там был обвинен там, в том числе в таком преступлении, как убийство. И вот спустя 6 лет этот человек вспоминает, что в 2007 году Оксана Панова вымогала у него там, по-моему, 1 000 000, угрожая, что она будет писать о него правду. Да. А типа, если он заплатит, она писать не будет. Ну, тут Оксана, кстати, сглупила. Она сказала, когда человек на очной ставке начал рассказывать, где происходил, в общем-то, факт вымогательства, как это происходило, ну, на полном серьезе рассказывает, что это было вот по такому-то адресу, дому у Оксаны. И вот Оксана говорит, извините, но тогда, в 2007 году, этого дома еще не было. Он был построен в 2007-2008. Тут, да? Нас все переигрывают, и выясняется, что, оказывается, был разговор на тротуаре около этого дома, где в последующем возник этот дом. А так он детали не помнит. То есть, притом, счастливым образом, в 2012 году уголовные дела в отношении этого человека, в общем, прекращаются. У меня есть сильное подозрение, что это была такая сделка. Мы, типа, закрываем твои дела, а ты вот наговоришь нам на Оксану. Если вернуться к тому же к Хабарову, ведь там злую шутку сыграл такой фактор, как группа. То есть все преступления были совершены в составе группы. Это вообще такой известный прием, в общем-то, когда придумывается организованная преступная группа, дальше начинается какое-то давление на одного из членов преступной группы этой, говорят, там, прими на себя там всю вину, давай согласись на особый порядок, без изучения доказательств, и получишь условный срок. Ну, суды у нас послушно выполняют то, что им приносят следствие. Вот по делу Хабаровой там тоже получилось, что было несколько приговоров, по которым были условные сроки. Люди во всем признались, сознались, да, мы готовили. Я не видел еще приговора по Хабарову, но думаю, там, скорее всего, написано так, что суд не принимает во внимание показания Хабарова, показания свидетеля, который опровергает там доказания следствия, а в основу приговора кладет решение суда по там, Иванову Сидорову, которые полностью признали вину, раскаялись и были осуждены таким-то судом тогда-то, тогда-то. Отработана технология. Ведь то же самое сегодня происходит с тем же Навальным. Вот смотрите, там история с Киров-Лесом, уже 2 человека осуждены там. Потом гендиректор Киров-Леса тоже пошел на сделку со следствием, признал вину и был осужден на особым порядком. То есть это без исследования доказательств. Человек приговорили, по-моему, на 4 года условно, я точно не помню. И теперь, когда дело доберется до рассмотрения дела Киров-Леса по Навальному, судья сможет сказать, что я не принимаю во внимание самые весомые аргументы Навального, а в основу приговора кладу вот приговор в отношении экс-директора Киров-Леса, потому что человек признался, сознался, человек раскаялся и был вынесен приговор, который имеет прединвестициальный характер. Для суда является обязательным для... Вот. И эта технология, она же была отработана, была применена и в отношении того же Хабарова. Более того, эта же технология была отработана в деле Пуссирайт. И смотрите, там ведь как получилось? Там Самуцевич признала вину, раскаялась.
получил условный срок.
Получил условный срок, а девочек закатали. Вот я вообще не сомневаюсь, честно говоря, что если бы в тот день, когда они их привезли в суд, если бы не было вот этой вот операции по замене адвоката, то в этот день всех троих бы освободили. Ну, есть такая примета вообще на всех зонах, когда человека, содержащегося под стражей, привозят в суд на рассмотрение дела в кассационной инстанции, он, как правило, выходит на свободу. Я в свое время отсидел 431 день по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. И когда я сидел в СИЗО, очень часто как бы люди уезжали на кассацию и их освобождали. Дело в том, что во всех СИЗО, тем более в СИЗО Москвы, есть так называемая видеотрансляция залом суда. И если как бы заранее известно, что никакой поблажки не будет, и приговор устоит, останется в силе, свобода не светит, человек просто не везут в суд, а обеспечивают его участие в процессе путем видеотрансляции. То есть это вот такое неписанное правило в исправительной системе. И вот, честно говоря, в тот день, когда должно было быть рассмотрено кассационная инстанция, в кассационной инстанции дело Пуссирайт, я в ЖЖ написал, что если девочек привезут в Мосгорсуд, их сегодня освободят. Их привезли. Но Самуцевич тут заявил отвод адвокату. Там, по-моему, судья Мосгорсуда сам несколько ошалел, не знал, что делать. Все, если уже было принято политическое решение их освобождать, а тут бац, появляется новый адвокат, появляется новая, значит, кассационная жалоба, короче, что девушка как раз там фактически признает участие в этой акции в храме Христа Спасителя. Но при этом подчеркивает, что вот, да, было вот это правонарушение, но она не успела в нем принять участие, потому что ее вовремя взяли, вывели на улицу охранники. Что она даже не успела встать, там, не успела ничего спеть. То есть появилось новое обстоятельство для суда, которое там наверняка начали хлопать там в ладоши. Ура! Есть человек, признавший вину фактически. Хотя сейчас там пытаются представить, что она там не признавала вину, что она говорила, что дело политизировано, но ничего этого я не помню. Все осталось в головах у многих, вот, кто следил там по трансляциям в интернете, в телевизору, у всех осталось в головах, что Самуцевич признала вину.
А как вы считаете, дело по Болотной 6 мая по той же схеме развивается?
Так уже... Уже как бы есть человек, уже осужденный. Хотя, я думаю, парни, в общем-то, сильно обманули. То есть ему говорили, признай вину, покайся, согласись на особый порядок, получишь условный срок. Когда ему что-то влепили две двушечки, там, 4 года, я думаю, сам был в шоке и сам не рад. Вот. И самое страшное, что он даже не может обжаловать приговор, потому что особый порядок, он не предполагает кассационного обжалования приговора, в общем-то. Он даже не может обжаловать. А теперь у судов появился документ, который обеспечивает, опять же, вот эту преюдицию. Теперь, как по маслу, пойдут дела всех участников вот этого процесса, процесса века, когда людям будут выносить там 3, 4, 5, 6 там, лет, именно опираясь на приговор вот этот первый, когда человек признал вину, раскаялся, согласился на особый порядок. Вот, поэтому я думаю, что нас ждут страшные времена, в общем-то. Вот, и такое ощущение, что система еще до конца не определилась, ну, что делать-то с баллоном, как выходить вот из этого тупика, и просто вот, ну, тянут время. Потому что если эти приговоры пойдут массовые, то Москва может взорваться. Ведь у каждого из них есть друзья, родственники. И никакой закон там устрашающий... Никакие устрашающие поправки там закон на митингах не остановят. Это же тысячи людей могут выйти на улицу, и Манежка в свое время, которая произошла, она может показаться таким легкой прогулкой. Это страшно, этого нельзя допускать. Вот я не знаю, что делать, я не знаю, в чьи уши там надо вливать информацию, там, что, ребята, остановитесь, угомонитесь, вы делаете все, чтобы взорвать Россию.
Да. Как вы считаете, вот эта политика закручивания гаек, она началась вот с новым сроком президента Путина, потому что Медведев вроде как к этому еще не подходил?
Да я бы не стал это называть политикой закручивания гаек. Ведь когда закручивают гайки, идет закручивание равномерно, что называется, по всей плоскости. Так не бывает, что в одном месте закрутили, в другом месте не закрутили. Есть показательные процессы там, антикоррупционные, да, там вот дело там, Сердюкова, дело там, Росагролизинга. Это, то есть шума много по этим делам, да, а на выходе пока ничего нет. И люди же видят, что, извините, Васильева, которая там не признает вину, отказывается, она сидит там в трехкомнатной квартире, короче, под домашним арестом. Сердюков, который там, ну, насквозь виноват, он вообще на свободе, он вообще в качестве свидетеля происходит. То есть, когда это впервые прозвучало, да, это было шоком для страны. Сказал, о, неужели мы идем по сингапурскому варианту? Там, видимо, Путин начитался там Ли Куан Ю и решил применить его опыт в борьбе с коррупцией. То есть, вот первая реакция была именно такая, на вот эту политику закручивания гаек там, по всем плоскостям. То есть, а сейчас, когда видим, что идет просто процесс такой волокиты, там, когда все больше и больше информации по тем делам, которые творились в Министерстве обороны, и на выходе там Степанову отпустили там, на подписку не выйдет, там еще там идет вот такое ощущение, что идет спускание на тормозах. Получается, это не закручивание гаек, это устрашение людей, недовольных властью. А для людей, аффилированных с властью, близких с властью, как был вот этот беспредел, точнее, возможность творить беспредел, так все и остается, в общем-то. Для реализации своих жуликоватых коррупционных наклонностей, там, и как были возможности, так и остаются.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы.
Ваш вопрос нашему гостю, да.
А у меня, да, вопрос такой, вот в Великобритании существует прецедентное право. Не пора ли Российской Федерации тоже к этому институту прийти, обратиться наконец? Потому что когда судья у нас руководствуется собственным убеждением и законом, как написано в положении о наших судьях, вот это собственное убеждение, оно весьма резиновое. И вот эти усталые дамы, у которых по 100 дел там незавершенных в судах находятся, во всяком случае по гражданским делам, вот они и следуют какому-то политическому курсу, прежде всего, внутреннему голосу, ну, то есть, собственно, убеждению. И вот могло бы помочь нашей этой беде вообще, а это уже почти катастрофа, я считаю, введение института прецедентного права. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, в России ничего не поможет. Вот, по большому счету, в прецедентном праве ничего хорошего нету. Как выпускник Московской государственной юридической академии, я могу сказать, что наша система права, она, в принципе, сама по себе хорошая. То есть взять уголовно-процессуальный кодекс, взять там уголовный кодекс, взять вот вообще всю систему правосудия российской, она близка к идеалу. Но проблема в том, что у нас эти кодексы, они не соблюдаются, они не выполняются. То есть, в принципе, если добиться неукоснительно соблюдения того же уголовно-процессуального кодекса, то этого произвола не будет. Просто не будет. Поэтому, как ни называешь, что прецедентное право, что непрецедентное, если будут сидеть те же люди, в общем-то, которые больше похожи не на судьи, а, он так говорит, на пацанов там в мантиях, а оборотни в мантиях, то ничего не изменится. Ведь у нас был уже опыт переименования милиции в полицию. Что это дало? Ну ладно, прокричим завтрашнего дня, все, вот примет решение Путин, что с 1 января 2014 года в России вводится прецедентное право. И что? Останутся те же самые судьи, привыкшие оглядываться там наверх, привыкшие, в общем-то, реагировать на мнение более мудрых товарищей. Что изменится? Ничего не изменится. Надо добиваться неукоснительного соблюдения существующих правовых норм. Они, в принципе, не такие уж и плохие. Другое дело, что они не выполняются. Вот главный бич России – у нас избирательное правоприменение. То есть, допустим, есть статья, ну, есть статья 310. Значит, два дня назад буквально там вот меня вызвали там на допрос. Да, все, был шум, что отношение Муртазина точнее, в отношении лиц, допустивших утечку информации по делу Евроше, будет возбуждено уголовное дело по 310 статье. Отлично. Возбуждайте все. Стоп. А почему бы тогда не возбудить уголовное дело по генералу Маркину? Он же каждый день, практически каждый день распространяет, допускает утечку информации, но материалы следствия. То есть то он говорит, что все, вот Навальный липовый диплом, короче, это доказано. Стоп, извините, где доказано? Это все, может, какие материалы там дела, есть какие-то допросы. То есть это чистейшее 310-е. Так давайте применять тогда и генералу Маркину эту статью. Давайте применять там тому же Бастрыкину, который еще задолго до решения суда, задолго до передачи материалов в суд, начинает говорить о том, что это преступник, негодяй, что давайте применять эту статью там к той же программе «Время», там, программе «Сегодня», которая там постоянно начинает показывать там какие-то материалы, которые потом оказываются, что это материал уголовных дел. То есть вот ведь в чем проблема, что главная проблема – это избирательная, правоприменительная практика.
Да.
Вот главная проблема на сегодняшний день в России. Когда один за проезд на красный свет ничего не получает, а второй даже за проезд на зеленый свет может получить там в голове.
А чем закончился ваш вызов на допрос?
А ничем не закончилось. Поговорили. В принципе, вопросов было задано много. Потом два ключевых вопроса. Откуда эти документы по Евроше? И второй вопрос был такой самый серьезный, заключительный вопрос. Знакомы ли вы с Алексеем Навальным? Спросил следователь. Добыл. Если знакомы, при каких обстоятельствах познакомились? Вот это были два ключевых вопроса. На первый я не ответил. Второй вопрос сказал, что, в принципе, у меня работа такая. Я журналист «Новой газеты». Мне частенько бывает задание описать ту или иную ситуацию, связанную с Навальным. Я встречаюсь с ним или созваниваюсь, получаю какую-то информацию, пишу материал, поэтому да, я с ним знаком. Хотя, в принципе, первый раз там как-то шапочно. Мы с ним еще познакомились, когда он был членом партии «Яблоко». Ну, я тоже когда-то был членом партии «Яблоко».
Да. Слушаем вопрос. Вам слово, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Златоуст. Я вот тоже Хабаров Николай. Это к счастью, конечно. Я в свое время, в 86-м году, тоже находился в таком состоянии, что мне Чернобыльская АЭС привлекали к ответственности, тоже судился с ними, что я был не согласен с этими данными. И мне я очень солидарен с Леонидом Хабаровым, с моим этим, очень даже душевно с ним солидарен и очень беспокоюсь за его судьбу.
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Да. Ну, видите, есть сочувствующий Леониду Хабарову, но, судя по всему, ему тяжело будет оправдаться по этим обвинениям.
Ну, все зависит от, по большому счету, опять же, от общественного мнения. Если власть поймет, что оставление приговора в силе чревато, в общем-то, таким взрывом возмущения хотя бы среди такой социальной группы, как ветераны ВДВ, она может отыграть назад. Ведь смотрите, ведь первый звоночек был такой, что приговор должны были вынести 21 февраля. Но кто-то мудрый посчитал, что если это сделать 21 февраля, то, смотрите, накануне праздников, значит, 23 февраля во многих регионах страны ветераны ВДВ будут поднимать тосты за здоровье Леонида Хабарова, и чтобы горели в аду в отношении тех, кто инициировал уголовное преследование Хабарова. То есть были бы два главных тоста. Чтобы этого не допустить, оглашение приговора перенесли на 26 февраля. Я думаю, это не случайно был такой перенос. И вот теперь смотрите, если рассмотрение дела будет в Верховном суде России, ну, думаю, где-нибудь в апреле, в мае уже тепло, уже солнышко, уже. А ВДВ – это такая сила, которая не только 2 февраля может громить там рынки. Это же десятки тысяч, в общем-то, молодых, здоровых парней, которые могут устроить такое, что мало никому не покажется. Не дай бог. Вот не дай бог никому разозлить по-серьезному ветерана ВДВ. И я думаю, сейчас как раз там тоже просчитывают вот эти возможные последствия, в общем-то, от ситуации, когда Хабаров будет отправлен в колонию. А эти последствия, в общем-то, могут быть самые непредсказуемые. Тем более, если это будет где-то конец апреля-май, когда время традиционного обострения социальной активности, в общем-то. Когда сейчас на каждом шагу мы получаем информацию, что там тарифы по ЖКХ там растут какими-то бешеными темпами, в общем-то. Опять же, весенний авитаминоз там у людей, в общем-то, явно не хватает денег там на элементарные вещи, там, на те же лекарства, на... Что-то говорит, даже на еду там у многих уже не хватает. Они ведь могут выйти на улицу без никаких санкций, без никаких разрешений. И тут оппозиционер Навальный может показаться дюймовочкой, в общем-то, который там, ну, спокойно, тихо, мирно ходит там маршами, в общем-то, требует честных выборов, требует там посадить коррупционеров, требует изгнать из Думы негодяев, которые имеют там недвижимость, там, счета какие-то заграничные. Поэтому... Навальный действует там в рамках закона, да. Не переступая закон. А эти ведь начнут просто крушить, ломать. И тогда, говорю, всем придется вспомнить знаменитое пушкинское про русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Уже, по-моему, да, уже вспоминают они. Слушаем вопрос, вам слово, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Борис Иванович из Калининграда. Что вы хотите, если обыкновенный чиновник тебе в глаза говорит, ты не любишь свою родину, или вас давно уже сажать надо? Вот такие
а
уже
кто так говорит конкретно?
От обыкновенных чиновников получаем.
Вот. Нет, а кто вам мешает? Вот если чиновник вот вам так в глаза говорит, выходите с диктофоном, записывайте такие вещи, отправляйте к нам в новую, мы будем... Все это придавать огласке, отправляйте на Радио Свобода, отправляйте в новую, на Эхо Москвы. Понимаете, сейчас появился инструмент, который может помочь осадить вот таких чиновников. Вы смело записывайте все, что вам говорят вот эти чиновники. И я думаю, раз, два, три, если это прогремит на всю Россию, они не будут так говорить. Они будут стесняться так говорить.
Да, безнаказанность, она же порождает вседозволенность.
А вседозволенность – это мать произвола.
Как вы считаете? Да, давайте еще раз, еще один вопрос. Вам слово, представьтесь.
Здравствуйте, это вы меня?
Да, вам слово, вопрос Ираку Муртазину, да.
Значит, Юрий Владимирович, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а не начался ли у нас в целом процесс удушения тех людей, которые действительно являются патриотами России и видят, что уже нынешняя власть Россию доводит до ручки. Ведь давайте уже говорить в открытую. Власть Единой России осуществляет в отношении самой России все то, что хотел сделать Адольф Гитлер. Это уже все видимость и разрушение.
Но я бы не стал вот так вот безапелляционно утверждать. Все-таки Адольф Гитлер — это чудовище, в общем, такое, которое, ну, занималось физическим уничтожением, там, расстрелы, поджоги, крематории, концлагеря. Все-таки наша власть, она все-таки более цивилизованная, и не надо ставить в один ряд.
Ну, мысль понятна, да.
Ну, мысль понятна. На самом деле идет действительно процесс... И не уничтожение, я бы сказал так, идет процесс запугивания. Прежде всего, запугивание людей, недовольных властью. Потому что совсем уж беспредельничать наша власть, она просто не может себе позволить, потому что она интегрирована в западный образ жизни. Вы посмотрите, возьмите чиновника там районного, городского уровня, там республиканского, областного, тот же ваша родная там Волгоградская область. Ведь где... Это чиновничество, их дети, жены, любовницы, где они отдыхают, где они лечатся, где они хранят нажитые непосильным трудом? На Западе. То есть они предпочитают отдыхать, лечиться, учить детей там, за границей. И вот если начнется слишком уж беспредельное закручивание гаек, их туда перестанут пускать. Ведь почему такая болезненная реакция на список Магнитского, в общем-то, сегодня на Западе? Ведь список Магнитского, он открытый. Нашим властям прямо сказано, что туда, по всей видимости, еще будут добавляться и добавляться новые персонажи. А это крах, в общем-то, всего будущего. Вот смотрите, ведь сегодня скрывается там счета, недвижимость на Западе. Стоп, ребята, ну ладно, наворовал ты в России, в конце концов. Ну потрать здесь. Ну зачем туда возить? Зачем вкладывать в экономику страны, которая тебя за человека-то не считает, если бы у тебя не было денег? То есть ты там царь-бог, пока у тебя есть деньги. Вот сейчас у Бориса Абрамовича кончатся деньги на счетах. Он там тоже будет никто. Ему придется перебираться куда-нибудь в более скромную страну. Сегодня вот он живет в Лондоне. А завтра он там не будет никому не нужен. Поэтому, господа коррупционеры, господа чиновники, если вы что-то уж наворовали, ну так вложитесь, не знаю, там, в больницу, там, в инфраструктуру отдыха, там, спортивные там какие-то городки. В принципе, в этом плане, кстати, Путин действительно патриот. То, что вот эти последние его инициативы, это, значит, запрет на счета, там, запрет на акции предприятия. Это, в принципе, такое ощущение, что Владимир Владимирович, он подспудно поднимает, что ему старость придется встречать в России. Что вот его правление кончится тем, что ни одна приличная страна его не будет принимать, в общем-то, как Александр Григорьевич Лукашенко. И, предполагая, что это возможно, по-моему, начал заботиться о том, чтобы коррупционеры, наворовав, потратили здесь.
Давайте послушаем еще вопрос. Вам слово, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Николай Ростов-на-Дону. Я просто сейчас слушаю обычно вас всегда практически. Вот. Ну и услышал, что у вас, я не знаю, как его по имени и отчеству, ну, он ответил, что режим не как гитлеровский, не я, но еще пострашнее гораздо. Владимир, я думаю, вы догадываетесь, я вам звонил, меня несколько раз убивали, детей, вот даже вон где-то лет 16, это мои вам дети подтвердят, даже змеями в прудах вам находили. Страшнее, чем в Краснодаре было. Вот. Ну вы, Владимир, не помогли мне, вот. Вот такие дела.
Не, ну на самом деле, когда происходят такие вещи, как в Кущевке, когда уже, ну, откровенный бандитский произвол, беспредел, наши силовики демонстрируют, что они все-таки умеют работать, умеют ловить и откровенных бандитов. Но другое дело, почему не несут ответственность люди, благодаря которым была создана вот такая почва, на которой выросло такое чудовище, как банда Цапка. Тот же Цапок же, это был уважаемый человек, который был там на инаугурацию президента приглашен, с которым водил знакомство там с губернатором области. А это оказалось вот, ну, чудовищный бандит. И почему нет ни громких отставок, нет ни привлечения к ответственности, в общем-то, тех же руководителей Краснодарского края, которые вот позволили в Кущевке вырасти такому чудовищу? Ну, в целом про страну я бы не стал говорить, что у нас все-таки вот не стал бы ставить на одну доску там Гитлера и Путина. Путин лучше Гитлера.
Вопрос слушаем ваш. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Республика Казахстан, город Зеленодольск. Иханес. Алло.
Да.
Ага. Можно быть на своем родном языке?
Давайте, я пойму.
Ага. Иханес, бу лейте абигезин да пагыз. В общем, бизин Казахстанда Мәскәүдәге без халы кабатланамы, юкмы? Аннан соң Сәрәй яза китерекенде безнең яшьләр дә китерекенде. Ну, үзегез біраз правительствадан кеткен кешеләр, аларның кешеләр икән, аларның нинди бизнеслары бар икән, аларны сөкетәләр микән, юк микән, шуны біләсе килә иде.
Хорошо. Не, в общем,
спасибо.
Вопрос был такой, что очень много чиновников, особенно молодых, из Татарстана уехали в Москву. Ну, я так понял, что имеется в виду там тот же министр связи Никифоров, тот же вице-мэр Москвы, значит, Куснулин. Ну, как они работают, как они себя проявляют в Татарстане. Ну, я не думаю, что это имеет отношение какое-то к нашей программе.
А какая репутация у них была в Татарстане-то?
Ну, честно говоря, я ни с Никифоровым, ни с Нуснулиным особо не сталкивался так по работе. Ну, вот здесь, во всяком случае, сегодня тот же министр связи, в общем-то, он... Ну, давайте называть вещи своими именами, пытается разгрести те Авгиевы конюшни, которые ему оставил прежний министр связи, в общем-то. И я думаю, там еще будут уголовные дела, в общем-то, связанные именно с такой отраслью, как связь. Вот. Что касается Марата Хуснуллина, в общем-то, ну, тоже по нему мне особо нечего сказать. Во всяком случае... Зона моих интересов – это вот журналистские расследования, проведение журналистских расследований, там, та же коррупция, тот же произвол. Но могу сказать, что Марат Хуснуллин в поле зрения моих интересов пока не попадал.
Ваш вопрос, представьтесь, добрый вечер.
Здравствуйте, Федор, Петербург. Вот я бы хотел такой вам задать вопрос, господин Муртазин. Я, во-первых, не могу с вами согласиться по поводу вашей уверенности в том, что Путин начал серьезную борьбу с коррупцией. Мне кажется, все-таки, что это довольно умелая имитация. А вопрос вот какой у меня будет к вам. Вы не считаете, что вот это именно попытка, так сказать, изобразить видимость борьбы с коррупцией связана с тем, что действительно, как говорят некоторые политологи, Путин может попытаться, так сказать, провести новые думские выборы. И вот мой вопрос такой. Насколько будут реальные такие выборы? И не приведут ли это к тому, что Путин вновь соберет Думу абсолютно лояльную? То есть, возможно, вместо «Единой России» будет сидеть Народный фронт. Может быть, ЛДПР уберут, посадят карликовые партии. Это будет опять одиозная Дума, опять абсолютно лояльная. Опять, в общем-то, довольно, еще, может быть, даже более реакционная. То есть, это такая идет мощная кампания в общем. Чисто имитация борьбы с коррупцией, чтобы, возможно, вот путем такой манипуляции с такими выборами еще больше укрепить режим. Короче говоря, вот мысль господина Кучера, которую он уже в этой программе озвучил, как вы оцениваете, будет ли у нас вот что-то вроде таких выборов или нет? Спасибо.
Спасибо, Федор, за вопрос, но вначале скажу, я, в принципе, сейчас сказал, что первоначальное впечатление было такое, когда там пошел шум там по Минобороны, по Росагролизингу, что складывается впечатление, что Путин решил пойти по стопам Ли Куан Ю и применить в России сингапурский опыт ликвидации коррупции. Это было именно впечатление. Сейчас, я согласен с вами, складывается такое впечатление, что идет более имитационная работа, в общем-то, направленная на то, чтобы демонстрировать России, что вот у нас идет беспощадная борьба с коррупцией. Хотя, честно говоря, ну, я не особо ее замечаю. Вот, опять же, вот вы говорите, что будет цель Путина там, ну, что он может распустить Думу, назначить новые выборы. На самом деле, ведь для того, чтобы распустить Думу, многого не надо. В принципе, Единая Россия проводит свой съезд, на котором Единая Россия принимает решение отозвать своих депутатов из Думы. Все, Думы больше нет, она назначается новый выбор. Только какой смысл проводить выборы? Ведь вы правильно говорите, что там будут сидеть такие же депутаты, может быть, даже еще более безликие, более послушные. Ну, может быть, почистят, что не будет там олигархов, там не будет людей, которых может там взять за одно место с недвижимостью, со счетами. Вот, а принципиально мало что изменится. Ведь, извините, если выборы будут проводить те же комиссии, если те же камеры видеонаблюдения, которые были установлены во время президентских выборов, они оказались, вообще не имеют никакого значения там, для тех же судов, когда пытаются там обжаловать решение. Спрашивается, зачем надо было там высвырить 16 миллиардов рублей, в общем-то, лучше бы их раздали сиротам, инвалидам, ветеранам. Зачем надо было оборудовать эти камеры, то есть избирательные участки камерами видеонаблюдения, если эти камеры не имеют вообще никакого значения для тех же судов, когда пытаются протестовать итоги выборов. Поэтому, опять же, встает вопрос. Вот вы говорите, возможно, Путин хочет сделать то-то-то. А для чего? Ради чего? И тот как раз-то, я могу сказать, что то, о чем я уже говорил. Возможно, Владимир Владимирович там допускает мысль, что его ждет ну, такая старость, подобная тому образу жизни, который сегодня ведет Александр Григорьевич Лукашенко, которого в приличные страны просто не пускают. То есть, возможно, такая изоляция России, и именно для этого как раз и принимаются эти законы по запрету иметь счета, акции предприятия, чтобы вкладывали в Россию. Чтобы Россия была удобной для россиян, в первую очередь для вот этого правящего клана, для правящей элиты.
Да, похоже, что Думу вряд ли будут распускать. Слушаем следующий вопрос. Представьтесь, добрый вечер.
Добрый, это Олег, Москва.
Да, приятно. Ваш вопрос Ираку Муртазину.
Да, вот я просто хотел спросить. Вот, Ирак, как вы думаете, вот разве такая власть может бороться с коррупцией, которая, к примеру, девочку эту больную с сахарным диабетом, дает ей 8 лет, хотя прокурор 4 просил, для того, чтобы просто мужа ее радикала придавить? Ну, это же ужас. Или как Навальным издеваются, склеивают ему там всякую туфту и не боятся, что закон о клевете новый. Ничего этого. Для кого тогда этот закон сделали о клевете? Тоже не для них. Ну, как вот можно объяснить мне, чтобы такая власть боролась с коррупцией? Смешно просто, смешно.
Спасибо. Олег, на самом деле, я, в принципе, уже давно говорю, что вот борьба с коррупцией по-российски, это все равно, что в лесу объявить вегетарианца, вегетарианство. То есть вот собирают стаи волков и говорят, что все, с сегодняшнего дня мы будем вегетарианцами. Не будем есть мясо. Это реально? Так у них и зубы выпадают, и шерсть там будет клоками. Сколько протянет такой волк, который не ест зайцев, там, лисичек, вот, прочую живность? То есть покончить в России с коррупцией, на мой взгляд, можно только по тому пути, который в свое время применил Ли Куан Ю. Если вот, ну, в какой-то краткосрочной перспективе президент России Владимир Владимирович Путин пойдет, там, даст добро тому же Бастрыкину, тому же Чайке, там, взять под стражу, посадить людей из своего ближайшего окружения, а сажать, я думаю, там есть за что. Вот это будет реальная борьба с коррупцией. А вот, вот такой шум там вселенский, как с Министерством обороны, когда там уже выясняется, что уже на полмиллиарда долларов там наворовано, только зафиксировано. А реально, я думаю, там реальные цифры еще больше. И тут главный там ключевой, ключевая фигура, в общем-то, без которой ничего это не могло происходить, он в статусе свидетеля. И уже все по стране. Началось там шушуканье, что истинная причина там отставки Сердюкова и вот этих уголовных дел, она лежит в совершенно другой плоскости, что парень взорвался, его решили так приструнить, там не хулигань.
Вот. Да, не исключено. Слушаем вопрос, вам слово, добрый вечер.
Да, мне слово.
Да.
Владимир, добрый вечер, да. Вот. Вчера была у вас передача «Коррупция сегодня». Конечно, тема очень актуальна. Я рад, что вы
нашли. Вообще-то тема сегодня была судебная. Судебный беспредел.
Про фальсификацию уголовных дел.
Просто получается, вот как о чем не начнешь говорить, все равно сводится к этой коррупции. Это как это.
Да, это хорошо.
Это как на заводе, когда сперли там детали, пытаются. Был советский анекдот такой. Мы пытались собрать там холодильник, а у нас все автомат Калашникова получает.
Задавайте вопрос.
О чем бы мы ни начинали говорить, все равно приходим к коррупции.
Ваш вопрос, Ираку Муртазину.
Мне будет позволено высказать?
Давайте.
Вот, значит, у меня такая оригинальная точка зрения не о том, как бороться с коррупцией, а о том, как ее ликвидировать, как ее победить. Вот. Ну, значит, напомню, что в 2014 году НАТО, США и их союзники по Европе должны будут вывести свои войска из Афганистана. Вот. И понятно всем нормальным здравствующим людям, что это существенно обострит ситуацию в Афганистане. И точно так же, как это было после вывода этих войск, после вывода вот этих натовских войск, талибы снова придут к власти. Вот. Нынешнее правительство в Афганистане не удержится. Причем это понимает и Путин, наши российские руководители. Вот. И понятно, что воодушевленные победой над западными, так сказать, вооруженными силами, вот, талибы двинутся на север, когда они, так сказать, утвердят свое господство в Афганистане, двинутся на север, сокрушают режимы коррупционные в Таджикистане, Узбекистане, там я вот в Казахстане. Вот, и выйдут нашим границам, причем наши эти товарищи понимают. Вот как вы считаете, вот этот вариант решения проблемы с коррупцией реален или нет после 2014 года? Прошу ответить.
Ну, если коротко, нет. Нереален. Если, опять же, самое...
Никто нас не освободит от наших недостатков, кроме нас самих. Поэтому...
Вот именно, это тут как, ну, в том анекдоте, короче, когда идет заседание, не знаю чего, Совета Безопасности России, в котором говорят, они применили нам китайский опыт, где каждый год расстреливают 30 тысяч коррупционеров. Хорошо, говорит Путин, слушай, хорошая мысль, только где же мы 30 тысяч китайцев каждый год будем брать? Тут похоже на этот анекдот.
Как по-вашему... Возможно ли остановить этот вал вот фальсифицированных судебных дел, которые заслоняют собой подлинные преступления, вот, о которых мы сегодня говорили?
Нет, во всяком случае, судебную систему, в принципе, можно исправить, можно серьезно подправить, если будет на то политическая воля. Вот что реально может сделать Путин, это применить... ту громадную власть, которая у него есть, для того, чтобы изменить судебную систему, чтобы сделать судьи реально независимыми. То есть не так, как сегодня, когда, говорю, любой судья работает с оглядкой на председателя районного суда, на председателя, опять же, там, Верховного суда, там, области, республики. Чтобы сделать судьи подлинно независимыми, в принципе, это в руках, в общем-то, президента. Будет его политическая воля, судьи будут независимы. Будут независимые судьи, не будет заказных дел, не будут судьи переносить там из обвинительного заключения там слово-слово, даже с грамматическими пунктуационными ошибками в приговоры, в общем, то, что наваяли следователи. И это основа основ. В общем-то, если изменить судебную систему, если реформировать, если по-настоящему реформировать судебную систему, в общем-то, у нас и борьба с коррупцией примет совершенно другой оборот, в общем-то. А сегодня вся реформа судебной системы, она вылилась во что? Она вылилась в то, что судьи превратились вообще в такую касту недотрог, ну, а во-вторых, им там вся реформа вылилась там в увеличение их зарплат. Все, материальное обеспечение. К тому увеличению, в общем-то, недостаточно существенное, я считаю. Хотя вроде по меркам там, если судья там каком-нибудь там в деревенском райцентре там получает там 60, 70, там 80 тысяч рублей, это, конечно, очень большие деньги. Но для судьи райсуда в Москве это, в принципе, не такие уж большие деньги. В принципе, есть всегда соблазн там на получение взятки, на то, чтобы пойти на то, чтобы вынести правильное решение, потом получить за это какое-то материальное поощрение, в общем-то.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, как фальсифицируются заказные политические уголовные дела, мы сегодня поговорили со специальным корреспондентом «Новой газеты» Ираком Муртадином. Он был у нас в прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».